История Каина – это история неверия, это история того, что представляет собой человечество после грехопадения. Неспроста Бог говорит об этом сразу же после того, когда Он выгоняет, изгоняет Адама и Еву из сада Едемского, и Он дальше представляет характеристику жизни. Вот какой будет жизнь. Вот какая жизнь людей, которые не верят. Я еще раз напомню, что такое неверие. Неверие – это отсутствие гармонии между человеком и Богом. Неверие – это отсутствие признания Божьего права определить реальность жизни. Неверие – это не просто отвержение существования Бога. Неверие – это несогласие гармонично согласиться с Богом, с тем, чтобы признать, Бог все знает точно, Он самый мудрый, Он самый сильный, Он самый любящий и добрый. И это началось еще с Адама и Евы, когда они согрешили, послушав дьявола. Это очень ярко проявляется в жизни Каина, в его подходах. И мы говорили уже о нескольких аспектах неверия. Сегодня будет третий, заключительный. Мы говорили о том, что неверие в сути своей религиозно, оно не может не поклоняться. Это очень хорошо видно вообще в истории, если вы изучаете историю развития мысли, историю человечества, социологии. И это очень ярко видно в Америке, особенно вот в прошлую неделю, когда люди праздновали здесь Хэллоуин. Это очень интересный такой страшный праздник. Интересен он вот чем, вот с философской точки зрения он интересен. Интересен вот чем, что на протяжении многих и многих десятилетий, если не столетий, вот здесь в Америке его праздновали просто как такой светский праздник. То есть праздник, который не включал в себя духовной составляющей. Но посмотрите, чем больше христианство отвергается, тем больше этот праздник явно наполняется духами. Он явно наполняется злыми духами. И на сегодняшний день все больше и больше людей, подходя к этому празднику, они явно празднуют нечистую силу. Они явно празднуют зло. Это очень яркая картина, которая говорит, что есть русская пословица: «Свято место пусто не бывает». А Христос когда-то говорил, помните, если сердце освобождено от дьявола и потом не занято Христом, то потом он приходит и семь злейших с собой приводит. Вот это то, что мы видим среди неверующих людей. Когда они говорят, что Бога нет, мы ни во что не верим, мы агностики, мы скептики, мы атеисты. В действительности это все только подготовка к тому, чтобы семь злейших туда явных пришли. Это то, что мы видим вот в ситуации с Каином. Он поклоняется Богу на своих условиях, он поклоняется Богу с позиции значимости. Вот. И это, конечно же, приводит к тому результату, когда у него возникает конкуренция с братом, и он здесь же на религиозной почве начинает сводить счеты с братом. Вторая проблема неверия, о которой мы говорили, это проблема зла. И она понятна, когда человек не имеет контакта с Богом, когда между им и Богом есть граница, пропасть, то тогда человек генерирует то, что он считает правильным. И вот то, что он считает правильным, оно идет против Бога, значит, идет против Божьей гармонии, против Божьего закона, против Божьей мудрости. И поэтому то, что человек генерирует, это очень ярко было видно, как Каин делает зло, когда он убивает своего брата и еще сложнее усиливает свою проблему. Это приводит к следующей, третьей точке, о которой мы сегодня говорим. Это трагедия нераскаянного сердца. Неверие не может каяться. Вот есть верующие люди, которые грешат. Все верующие люди грешат. Какими-то грехами, большими, маленькими, дольше, меньше. Но все верующие люди каются. Если верующий человек не кается, значит, большой вопрос. И так и написано, Евангелие от Матфея говорит, скажи церкви тогда. Если обличают и не каются, тогда скажи церкви, и после этого что? Да будет тебе как язычник, то есть признать его неверующим человеком. То есть всякий верующий человек кается. Все верующие люди грешат. Но все верующие люди каются. А отличие неверия в том, что оно не может каяться, оно не способно, это не его, это абсолютно далеко от его естества. Посмотрите, после того, когда Каин убивает своего брата, его жизнь превращается в полный кошмар, и вот здесь вместо того, чтобы осознать, вместо того, чтобы посмотреть на себя, вместо того, чтобы сокрушиться, вместо этого Каин продолжает делать все возможное для того, чтобы каким-то образом защититься. Давайте прочитаем эту историю. 9 стих 4 главы Бытие. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю». «Разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно». И вот ты теперь сгоняешь меня от лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. Сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Последствия зла, которое совершил Каин, они раскрывают два трагичных аспекта реальности неверия. И вот об этих особенностях Моисей пишет в этой истории. Первый аспект – это слепое ожесточение неверия. Мы посмотрим на него сейчас и затем коснемся печального его конца. Неверие очень коварно и очень гнило внутри. Оно рождено лживостью. И поэтому лживость – это суть его жизни, это то, чем неверие оперирует и на чем оно функционирует. Вы помните, когда Адам согрешил, его первой реакцией при встрече с Богом была лживость. Но Адам лгал меньше или менее дерзко, так скажем, менее прямо. Когда Адам лгал Богу, он говорил факты. Помните, Бог приходит и говорит, не ел ли ты от дерева? Адам отвечает ему. Помните, как он отвечает? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Адам, в общем, сказал правду. Все факты, которые он перечислил, были фактами, действительными. Но он их выстраивает таким образом, чтобы перенести всю вину на жену, Бога и то, что вот жена потом дала. И таким образом, после того, когда он воспринимает этот плод, он вкушает его. Речь идет о очень простой формуле, которую мы наблюдаем, это форма лживости. Но у Каина ситуация намного более дерзкая. Когда Бог спрашивает у него, он отвечает прямую ложь, не знаю. Он хорошо знал. Он хорошо знал, где он оставил Авеля. Он очень хорошо знал, где он лежит, где он его убил. Он хорошо знал. В этом еще одна особенность неверия. С каждым новым поколением зло, агрессивность, вот эта дерзость неверия увеличивается. Мы это видим в жизни. Помните, Осия, 8 глава, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, пожнут бурю». Вот это мы видим, Адам сеет, Каин пожинает уже в большей степени. Друзья мои дорогие, вот это усиливает грех в каждой семье, в каждом поколении. То, что одно поколение делало, смущаясь, второе поколение делает уже дерзко. Абсолютно дерзко. Подобно Адаму, Каин сначала пытается отрицать грех, потом, когда это становится невозможным, он усиленно оправдывается, пытаясь выторговать у Бога более удобные условия для своего наказания. Эта особенность неверия, она не только отличается злом, которое производит в своей непокорности Богу, но и слепым ожесточением сердца. Итак, давайте посмотрим на первую грань, на отрицание греха. Бог обращается к Каину, потому что он хочет побудить его к покаянию. Он подталкивает его, и он спрашивает, где Авель, брат твой? Помните, Бог подталкивал Каина к покаянию еще до того, как Каин убил Авеля. Он приходит к нему, и он говорит, грех у дверей сердца твоего лежит. Друзья мои, Бог говорит каждому человеку. Есть такой очень мощный инструмент, который Бог сделал, называется совесть. И каждый человек, даже неверующий, он все равно ощущает, перед тем, как он сделает какое-то преступление, он понимает где-то в глубине, у него есть какая-то борьба. И, конечно же, после того, когда человек сделал, Бог продолжает подталкивать людей к покаянию. Но вместо покаяния из уст Каина звучит вот это наглое отрицание. Смотрите, он говорит, не знаю. И дальше подчеркивает, он как бы оправдывает себя то, что он и не должен знать. Разве я сторож брату своему? Как я уже сказал, что Каин отрицает свою вину более категорично, чем это делал Адам. Он прямо и нагло говорит эту ложь. Он хорошо знал, где брат его. Он хорошо знал, что произошло. И это не случайная ложь. Это система подхода к жизни. Вот так ложь для этих людей, она является оперативной, операционной системой. Они функционируют во лжи. Несколько примеров можно привести. Например, Писание ясно говорит, что все люди внутри имеют подозрение или имеют достаточно фактов, чтобы думать, что Бог все-таки существует. Но вместо этого, заметьте, они предпочитают верить своим собственным представлениям о реальности. И они настойчиво, написано, подавляют истину неправдою. Или другая категория. Всем понятно, глядя на мужчину и женщину, всем понятно, что они разные. Что Бог создал мужчину для женщины и наоборот. Но сегодня огромная масса людей, образованных людей, людей, которые обладают властью, людей, которые считают себя элитой, выше всех остальных, они считают наоборот. Вот эта система лжи, которая правит в людях, которые неверующие. Более того, вот эта Каинова методика действия ложью, она распространена среди людей вообще. С самого детства, наверное, вы замечали, вот кто ребенка научил обманывать? Кто ребенка научил скрывать то, что он сделал? Вот школы нет лжи. Никто не отдавал своего ребенка в классы лжи, чтобы он научился там. Нет, это все из него, изнутри. Вот это то, что мы видим в Каине. Это то, что Бог показывает, чтобы объяснить, вот как живет мир. Помните Иосифа, когда его братья продают в рабство. Что они говорят отцу? Они не приходят и не говорят ему, вот мы его продали в рабство. Нет, они лгут. Ложь – это инструмент, это мощный инструмент. Посмотрите на современных политиков. Для политиков ложь – это вообще средство самое сильное. Они ищут возможности, как можно больше ввести в заблуждение людей для того, чтобы создать иллюзию, на основании которой они могли бы утвердить свое положение. Эта ложь становится все более открытой, более дерзкой. Люди манипулируют фактами, извращают, выстраивают их в нужную им картину. Ко лжи привыкли. Более того, печально, что церковь привыкает ко лжи. Христиане привыкают ко лжи. Они не представляют жизни без нее. В наше время, в действительности, в истории Израиля было подобное время. Пророк Исаия, 28 глава, 15 стих, описывает ситуацию, в которой находился народ тогда, и он пишет следующее. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Заметьте, это 800 лет до рождения Христа, это почти 3000 лет тому назад. Природа человечья та же самая. То же самое, как это было у Каина, как это было у вот этих людей народа израильского точно так и сегодня. К огромной печали эти люди не понимают, насколько обманчива эта позиция для них самих. Проблема всякой лжи в ее несоответствии действительности. Люди думают, что извратив реальность, они смогут создать псевдореальность, на основании которой заставят кого-то делать то, что им надо. Но в действительности верить лжи – это верить в глупость, это верить в то, что реально не существует. Обратите внимание, как Бог подходит к Каину. Вот посмотрите еще раз эти слова, 9 стих. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И вот здесь после этого Бог не занимается доказательствами. Бог не объясняет ему, ну как же ты не знал? Давай посмотрим, где он лежит. Давай пойдем, давай разберемся. Бог не занимается этим. Почему? Потому что Бог очень хорошо знает, что Каин знает, где его брат. Поэтому Бог всегда функционирует, исходя из истины, исходя из фактов. А рано или поздно каждому человеку приходится встречаться с Богом и с Его законами здесь, на земле, и однажды каждому из нас придется встретиться с Богом лицом к лицу в вечности. И Бог не будет слушать даже намеков на какие-то попытки оправдаться. Заметьте, что Бог говорит. Бог просто ему говорит, что ты сделал? Бог абсолютно не занимается этими разборками. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бог действует, исходя из фактов, и Каину нечего возразить. А там ключ, друзья. Встреча с Богом, точно и детально знающим истину и функционирующим в истине, она мгновенно приводит человека в чувство реальности. Бог совершенно игнорирует попытки Каина защититься ложью, и Каин не в состоянии противостоять истине. Друзья, давайте посмотрим на нас. Мы понимаем, что каждому из нас однажды придется встретиться с Богом, однажды придется лицом к лицу встретиться с фактами. Вы помните об одном человеке, и мы будем говорить о нем, если Бог даст, через две проповеди, об одном человеке, его звали Енох. Сказано, что он ходил перед Богом. Знаете, что это значит, ходил перед Богом? Он ходил, понимая, что Бог видит реальность такую, какая она есть. Вот все остальные люди, которые не ходят перед Богом, они живут, надеясь, что их собственная псевдореальность, которую они создают в своем уме, она в действительности и станет основанием, на основании которого Бог будет судить их, подходить к жизни и так далее. Не будет так. Вот эта история с Каином ясно показывает, так не будет. Однажды каждому из нас придется встретиться с истиной. Как бы настойчиво, как бы долго мы не отрицали истину, как бы успешно люди не прикрывались ложью, даже в своем сознании, при встрече с Богом сразу становится ясным, что есть истина. Бог действует на реальных фактах, и Его суд основан на реальных фактах, а не на чьих-то представлениях о них. Это первая сторона вот этой беды, слепого ожесточения, неверия. Вторая сторона, после того, когда Каин понимает, что здесь бесполезно иметь какой-то спор, после этого Каин начинает оправдывать свой грех. Вот это еще одна особенность нераскаянного сердца. Уже когда Бог лицом к лицу поставил, ну смотри, ну делал же. После этого Каин вместо того, чтобы отрицать убийство, вместо того, чтобы каяться, как мы уже говорили, он начинает каким-то образом, меняя тактику, оправдывать то, что он сделал. Давайте еще раз посмотрим с 9 стиха и до 13. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И вот после этого, опять-таки, когда Бог еще сильнее, больше давления на него, вот здесь вот вместо того, чтобы сокрушиться, упасть на колени и сказать: «Господи Боже, что я натворил в жизни?» Вместо этого, смотри, что Каин говорит. Сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, чем снести можно». Заметьте, очень интересно. Каин был очень жестокосердным по отношению к другим. Но он ожидает милосердного отношения к себе. В этом еще одна проблема неверия. Неверие подталкивает нас быть требовательным к другим и очень снисходительным к себе. Ожидать снисходительности к себе. Вот это неверие, которое в Каине проявлено предельно ярко. В этом особенность человечества. И Бог показывает эту особенность с первых страниц Священного Писания. В этом сущность неверия. Как мы уже говорили об этом подробно, претендуя на независимость от Бога, человек ставит себя в положение Бога, на место Бога, и он претендует на то, что он определяет, что правильно, что неправильно. И в данном случае Каин определил, что Бог не прав, не приняв его жертву. Изначально он определил это. Потом он определил, что Бог не прав, приняв жертву Авеля. Но так как до Бога далеко, он не может Бога достать, он не может Богу ничего сделать, он не может каким-то образом причинить вред Богу, поэтому он ограничивается тем, что он может достать. Он убивает Божьего человека. В этом особенность, чтобы хоть как-то выместить зло, особенность неверия. И здесь опять Каин решает сам, что правильно. Несмотря на Божие ясное предупреждение, Бог говорит: грех у дверей сердца лежит. Он делает то, что считает правильным. И вот теперь, когда его действия привели к этому трагичному результату, Каин предъявляет претензии. Заметьте, неверие чрезвычайно нелогично. Он предъявляет претензии к Богу. Он говорит: ты несправедлив ко мне. Вы видели когда-нибудь? Видели, наверное. Видели много такого. Вот абсолютная слепота, абсолютное ожесточение, которое ослепило человека. Римлянам 1 глава 21 стих об этом говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть без доверия Богу, без преклонения перед Его величием, перед Его Словом, люди не способны ясно мыслить. У них нарушается логика. И в данном случае это очень ярко видно. Таких примеров очень много, и Библия представляет нам целый ряд таких примеров. Начав с Каина, я вам приведу еще один яркий пример с народом израильским. Помните, когда люди вышли, Бог вывел народ израильский из Египта, они там изнывали, стонали, они умирали там, их хотели уничтожить там вообще. Бог выводит их торжественно, очень с мощным проявлением своей силы. Приводит их к той точке, где они уже должны были войти в обетованную землю. Они посылают 12 разведчиков. Разведчики приходят, и 10 из них говорят: земля действительно хороша, но слишком сильные там люди и слишком большие города. Мы не сможем их взять. И вот здесь, вместо того, чтобы довериться Богу, так как Бог туда ведет их, они стали роптать на Моисея. И послушайте, как они говорят. Числа 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало ему: если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой». То есть, заметьте, это не просто похныкали где-то, они восстали против Моисея, восстали против Аарона, и они предъявляют ему требования, и они говорят: не хотим идти туда, куда ведет нас Бог, вместо того, чтобы доверять Богу. Заметьте, это корень этого неверия. Не хотим идти туда, хотим умереть здесь. Хорошо, Бог услышал эту молитву, эту просьбу, это такое наглое представление своей позиции. 28 стих. «Скажи им: живу я, говорит Господь, как вы говорили вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут ваши тела, И все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Окей. Просили? Получите. Но если бы на этом все закончилось. Буквально через одну главу, в 16 главе, мы читаем, как восстают против Моисея опять, восстает народ в лице 250 лидеров, некоторых начальников. Вот. И вот они приходят и уже в более такой развитой программе представляют свою претензию. Разве, 16 глава, 13 стих, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне?» Подожди, ну вы ж только просили, чтобы умереть в пустыне. Ты хочешь еще и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, в которой течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Подождите, вы же только что отказались идти туда. Бог же только что вас хотел туда привести. Вы же только что отказались оттуда идти. Вот это безумие неверия. После этого, это еще не все, после этого Бог вступается за Моисея и Аарона. Помните эти Корей, Дафан и Аверон, которые восставали здесь, эти начальники, Бог их поражает, и земля их поглотила. Земля их поглотила. Что вы думали после этого происходит? Думаете, что народ страхом и трепетом перед Богом наполнился? Нет. 41 стих. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, и говорили: «Вы умертвили народ Господень». Вот вы видали когда-нибудь еще более нелепые оправдания? Но для неверия это, кажется, абсолютно perfect. Абсолютно все здесь гладко для них. В этом проблема. Это то же самое, что мы видим в реакции Каина. Он убил своего брата Авеля. Он сделал это из зависти, совершенно незаслуженно, несправедливо. И теперь вместо покаяния, вместо какого-то сожаления со делом Каином предъявляет претензии Богу. Он в действительности Бога обвиняет. В чем он обвиняет? Он обвиняет его в несправедливости наказания. Он говорит: ты мне наказание такое представляешь, которое я, такой слабый человек, я его не смогу понести. Это наглость неверия. Все вращается вокруг него. Опять он сам, его интересы, его эгоизм в центре. Это то, что мы слышим сегодня. Извратив грехом землю, изначальный порядок на земле, гармонию на земле, сегодня люди постоянно предъявляют претензии к Богу. А почему войны? А почему геноцид? А почему болезни? А почему я не имею то, что я хочу иметь? Это вот эта слепота, ожесточение, неверие, связанное с помутнением разума. Итак, первая часть этой истории, которая говорит о том, что неверие не способно каяться, к великому сожалению, потому что оно ожесточено, оно слепо изнутри, оно очень нелогично, очень нелогично. Но здесь есть вторая часть. Вот это состояние без покаяния, оно приводит к очень печальному концу. Я назвал эту вторую часть «Печальная судьба неверия». Об этом говорится здесь достаточно много. Вся история Каина – это история печали, история уныния, даже депрессии. Кульминация этого в последней части, посмотрите, 13 стих. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Подожди, ты ж только что убил брата своего. А здесь ты переживаешь, что кто-то когда-то, возможно, это сделает. Заметьте, неверие скорбит о последствии греха, но не о сути. В этом отличие неверия. Дорожа своей собственной персоной больше всего, неверие сфокусировано на самом себе, на своем благополучии, на своем удовольствии, на своем счастье. Поэтому для него нет ничего более печального, чем это счастье потерять. И в данном случае, когда Каин смотрит впереди на сотни лет жизни, которые ему придется жить, и когда он видит, что над ним будет висеть вот это осуждение, эта туча, туча вины, он не может с этим сладить. Писание говорит о двух видах печали. Апостол Павел представляет это очень ярко. 2 Коринфянам 7 глава, 13 стих, он говорит так. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Как мы уже говорили, верующие люди тоже грешат. Верующие люди где-то падают, спотыкаются. Но верующие люди печалятся о своем грехе. Неверующие печалятся о последствиях греха. Печалятся о том, что они теперь заработали в результате того, что грех был сделан. О первом виде печали, о печали ради Бога, очень хорошо видно в многих библейских персонажах. Особенно это ярко показано в ситуации с Давидом. Помните, когда Давид согрешил, и очень страшным грехом, который имел очень тяжелые последствия. Вот. Но как только Давид осознал свой грех, как только пророк Нафан пришел и объяснил ему, помните, какой была реакция царя Давида? Псалом 52 стих мы читаем: «Помилуй меня, Боже, по великой милости моей, по множеству щедрот твоих изгладь беззаконие мое, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной». И заметьте, Давид молится не о последствиях. Давид молится о самом грехе, он понимает тяжесть, он понимает, что ему нужно очиститься от греха. В этом особенность печали ради Бога. Печаль мирская – совершенно иное дело. Как я уже сказал, она фокусируется на себе, на своем благе, на своем счастье. Именно это мы видим в реакции Каина. И именно это приводит его к этой очень тяжелой ситуации. Посмотрите, печаль мирская производит смерть. Это очень ярко видно в жизни Каина. В оставшейся жизни Каина вот эта смерть висит над ним на протяжении всей его жизни. Удивительно, что он не печалится о том, что лишил жизни брата. А представьте себе, какое горе он принес своим родителям. Он не печалится об этом, он не думает об этом. Он думает о себе, он думает о том, что вот его жизнь теперь будет некомфортной, она будет сложной теперь. История Каина демонстрирует вот эту сложность жизни людей, которые не каются, в двух проекциях. Первая – неизбежность возмездия за грех. Бог обращается к Каину и говорит ему, что за свой грех он обязательно понесет возмездие. Посмотрите еще раз 10 стих. Что сказал ты? Вернее, что сделал ты? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Вы знаете, почему Бог прибегает здесь к очень интересному методу выразить эту идею? Заметьте, Он наделяет кровь и землю как бы одушевленными качествами. Кровь имеет голос, голос крови. У земли есть уста, она отверзла уста, чтобы принять кровь. Бог прибегает к этой аллегории, Он прибегает к этой образности для того, чтобы показать один очень важный фактор, очень важную истину. Он говорит: ты нарушил закон, который неизбежно, обязательно будет требовать возмездия. Вот это люди не понимают. Когда люди думают о том, что вот они сделали что-то, и вот Бог против них гневается. И Бог здесь объясняет. Вот точно так, когда вы посчитали вместо дважды два, три с половиной, то ты нарушил закон, который создан Богом, Бог за ним стоит, и ты будешь нести последствия. То есть, если ты не досчитал, как ты строил дом, то дом перекосится или упадет. Если ты неправильно посчитал, когда ты сдачи брал, то не досчитаешься денег и так далее. То есть вот так вот законы эти действуют. Вот здесь он говорит, Бог показывает, он говорит: пролитая кровь требует возмездия. Он говорит, точно так же, как дважды два, точно так же, как закон тяготения. Друзья мои, каждый грех требует возмездия, не только пролитая кровь. Абсолютно каждый грех. Это первый раз, когда Бог объясняет людям вообще это. Первый раз в истории человечества. Он объясняет Каину, он говорит, голос крови. Он требует, он говорит, он требует воздаяния. Земля, говорит, она отверзла уста свои, чтобы принять, и ты будешь проклята земля. Здесь он провозглашает закон сеяния и жатвы. Этот закон обязательный, и он будет действовать. Никакое преступление не будет забыто. Бог говорит, что это неизменный закон. Вот как говорится об этом в Новом Завете, Галатам 6:7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Многие люди наивно думают, что такого закона не существует. Многие люди думают, что они вот там могут обмануть, вот там могут где-то слукавить, вот там могут слицемерить, вот там где-то надавить и утвердить себя, и они думают, что все это сойдет. Не сойдет. Не сойдет. Абсолютно каждый грех будет наказан. Абсолютно каждый. Причем наказан в двух проекциях. Часть этого наказания здесь на земле, и часть наказания там в вечность. Основное наказание там будет. Вот почему апостол неспроста пишет, посмотрите еще раз, не обманывайтесь. Люди склонны думать по-другому. Don't be deceived, по-английски. Не обманывайтесь. У вас есть тенденция к тому, чтобы обманываться. Этот закон, действия которого невозможно избежать. И одна из причин этого в том, что жатва не наступает сразу. Вот человек что-то сделал, и он видит, сошло. Он еще раз сделает. И еще раз сойдет. И он думает так, он думает просто очень близоруко, потому что он не видит, что то, что он посеял, если вы посеяли редиску, то на следующий день, когда вы приходите туда на грядку, ну, очень нелепо ожидать, что она уже взошла. Нужно хотя бы несколько, не знаю, сколько там редиска растет, пару недель, наверное, да, или несколько времени для того, чтобы она, росточки какие-то появились. Вот точно так происходит и с тем, что мы сеем здесь. Обязательно всякое зло принесет свой плод. Написано, Бог поругаем не бывает. Пророк Иеремия говорит об эффекте греха несправедливости. Иеремия 22:13. «Горе тому, кто строит дом своей неправдой и горницы своим беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не дает ему платы его». Некоторые люди, они думают так, что это может сойти. Но Писание говорит, горе этому. Люди, живущие неправдой, они могут иметь временный успех, но жизнь их неизбежно будет отравлена их несправедливостью. Это очень хорошо видно в развитии стран. Посмотрите, те страны, которые они относятся с уважением к собственности, к частной собственности, эти страны, они намного более успешные, они более экономически стабильны. Или другая страна, посмотрите, там те страны, где есть справедливый суд, независимый справедливый суд. Эти страны всегда будут более привлекательны экономически для инвестиций, чем страны, в которых нет справедливого суда. То есть всякие грехи человеческие имеют свой эффект уже здесь. Если в семье родители гневаются друг на друга, унижают детей, это обязательно будет иметь эффект на их семью, на их детей. Если в семье живут лукавством, живут обманом, вот как хорошо нам удалось обмануть одних или обмануть других – сеющий ветер пожнет бурю, в следующем поколении пожнут преступника. Не может быть по-другому. Помните Иакова? Очень яркий пример. Иаков был очень интересным человеком, он был внук Авраама. Он был наследник обетований Божьих. Но в своей жизни он часто поступал не по вере. Вместо того, чтобы довериться Богу и делать то, что Бог говорит в соответствии с его волей, с его истиной. Смотрите, что делает Иаков. Иаков постоянно хитрит и пытается своей хитростью пробить себе дорогу. Помните, он первородство сначала, вот брат проголодался сильно, и он выхватил первородство. Вот урвал. Вот как удачно. А потом вместе с мамой они благословение обманом получают, которое принадлежало первенцу. А потом, когда он приходит к Лавану, он там тоже очень хитрит много. Но посмотрите, вся его жизнь – это же сплошной кошмар. Ему же постоянно нужно вот крутиться, выкручиваться. Постоянно то одно, то другое, то третье. В конце концов, что он получил? Он получил то же самое, что он мог бы получить и так. Потому что Бог ему пообещал. Но он получил это в придаток, знаете, с чем? С кошмарной ситуацией в семье. Почитайте о его детях. Почитайте последние главы книги Бытия. Посмотрите, что они вытворяют. Не проходит даром все эти трюки. Не проходит. Бог ясно говорит, и Он говорит об этом еще Каину. Он говорит, что всякое зло, всякий грех обязательно несет последствия. Можно приводить много примеров, у нас, к сожалению, нет сейчас времени. Я остановлюсь только на одном, на том, что происходит в Америке сегодня. Невозможно отвергать здравый смысл и не нести за это последствия. Невозможно. И Писание так и говорит, смотрите, Римлянам 1:26. «Поэтому предал и Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Вот уже сегодня эти люди, которые функционируют в своей собственной лживой реальности, они несут последствия. И вот этих последствий очень много. Это и сексуально передаваемые болезни. Вот. Но самое печальное, самое сложное – это то, что у этих людей намного выше уровень депрессии, намного выше уровень самоубийств. Они уже сегодня несут в себе должное возмездие за свое заблуждение. Но это еще не все. Однажды каждому человеку придется предстать перед Богом для того, чтобы дать ответ за свою жизнь. Откровение, 20 глава. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и она, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, и посмотрите последнее, сообразно с делами своими. Вы знаете почему? Если подробнее почитать эту 20 главу, то сказано, что там есть две категории людей. Есть категория тех, чьи имена в книге Агнца. И вот о этих людях не сказано об их делах. И есть причина, почему не сказано. Потому что кровь Агнца оплатила всякий грех. Вот почему мы вспоминаем сегодня вечерю Господь. Но тот человек, который не искуплен Христом, он абсолютно за каждое свое дело однажды понесет ответственность. И самое последнее. Серьезность возмездия за грех. В этом печальная судьба неверия. Во-первых, неизбежность возмездия. Во-вторых, это очень серьезно. Самая большая проблема Каина – это депрессия. Это уныние, печаль, это его жизнь вот в таком очень унылом состоянии. И в этом дьявольская стратегия. Зло, зарождаясь в сердце человека, оно всегда лишает его радости. Зло не может принести, оно изгоняет радость. Когда человек действует независимо от Бога, когда он не гармонирует с Богом, когда он не преклоняется перед Богом, ему кажется, что зло – это единственная правильная реакция. Вот Каину на тот момент казалось, это единственная правильная реакция, чтобы убить Авеля. Но этим самым запускается цепная реакция. Скажем, с новым шагом он становится все более и более несчастным. Посмотрите еще раз 13 стих. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Он ясно понимает, на что он себя, на какую жизнь Бог его обрекает. Вот ты сгоняешь меня от лица земли. Здесь несколько фактов. Во-первых, выше сказано, что земля не даст тебе силы. Ты будешь возделывать землю, она не даст тебе силы. То есть он уже не сможет заниматься своим земледелием. Второе. Ты сгоняешь меня с лица земли. Он теперь уходит от того места, где Бог был, от того места, где был Эдемский сад. И самое большое, он уходит из семьи. К этому времени уже у Адама и Евы было много детей. Каин и Авель уже взрослые. За это время у Адама и Евы родились достаточно много. У Каина уже была жена. И она не могла появиться ниоткуда, вы понимаете, как только быть дочерью Адама и Евы. Это, кстати, говорит о том, что законы тогда действовали немножко по-другому. Теперь в наказание за убийство брата Бог изгоняет Каина из круга его семьи, и на протяжении тысячелетий вот эта принадлежность к семье играла колоссальную роль. Он теперь уходит сам, и более того, он понимает, что людей становится больше и больше, он понимает, что жить сотни лет, за эти сотни лет человечество размножится очень сильно, и он понимает, что на нем висит вот эта вина, и он ожидает, что вполне возможно, человек, который однажды кто-то воздаст ему, кто-то однажды отомстит ему этой кровной местью. Заметьте, Бог, несмотря на тяжесть преступления Каина, он дает ему специальный знак. Мы не знаем, в чем он заключался, этот знак, не будем спекулировать, но этот знак гарантирует, что Каина не убьют. Вот причина, почему Бог это делает. Бог хочет, чтобы Каин остался свидетельством для всех, кто будет жить в это время, ужаса греха убийства. Бог оставляет это живое свидетельство вот здесь, бродящее по земле. Ну, как я уже сказал, все вот эти перечисленные наказания, они сходятся к одной очень тяжелой, тяжелой форме. Это отсутствие радости. Каин обречен на отсутствие радости. Это печаль, пустота, уныние. Мы будем говорить в следующий раз, если Господь позволит, о том, что люди делают, пытаясь решить эту проблему отсутствия радости. Но заметьте, сегодня как никогда мы видим эту проблему в действии. Сегодня, как никогда, людям доступен широчайший ассортимент развлечений. У людей есть деньги, чтобы этими развлечениями пользоваться. У людей есть возможности. Смотри, транспорт развит так, как никогда. Сегодня люди, сегодня здесь, завтра не в Европе. Отдыхают на выходные. То есть мы видим, как множество всяких средств делают возможным максимальное удовольствие. Ну, удивительная вещь при всем этом. На прошлой неделе я прочитал статью агентства Bloomberg. Статья о том, что смертность стала увеличиваться в Америке. Проблема вот в чем. Продолжительность жизни росла, росла, росла до 12 года. С 12 года начала понижаться. Когда стали специалисты изучать, от чего? Они посмотрели, что смертность от рака, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась на 15%. Значит, врачи работают, значит, есть какая-то польза. А почему же смертность вместо того, чтобы уменьшаться, увеличивается? Вот они нашли ответ. Они называют это death from despair, или смерть от отчаяния. И вот две ведущих причины. Первая причина. С 2007 до 2017 года, за 10 лет, смертность от передозировки наркотиков возросла на 82%. С 11,9 до 21,7 смертей на 100 тысяч человек в год. За тот же период количество самоубийств возросло на 24%. Больше того, с 1980 года, в 1980 году в Америке 26 869 человек покончили с собой.
В 2017 году 47 173 человека покончили с собой. Можете себе представить, это город целый за год. Целый город людей, 50 тысяч человек, или почти 50 тысяч человек. Это смерть от отчаяния. Главная причина этого – неверие. Когда человек живет не в ладах с Богом, когда у человека нет гармоничных отношений с Богом, он неизбежно будет искать счастье там, где он обязательно разочаруется. И это и объясняет весь ужас, в котором находятся люди сегодня. Я хотел бы закончить свою проповедь стихами из книги пророка Исаии. Один из них мы уже читали сегодня. Второй стратегически следует за ним. Исаия, 28 глава, 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Вот заметьте, вот это наглая позиция людей. И на эту позицию Бог отвечает следующее. «Почему так говорит Господь Бог? Вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и посмотрите дальше, верующий в Него не постыдится». Вот эта вера, вера в Иисуса Христа, вера в Сына Божьего, это единственное спасение от неверия и всех его трагичных последствий. Мы преклоним колени и помолимся об этом.